Остальные двое разбойников показались мне ничем не примечательными личностями. Точно такие же ребята с тусклыми глазами и мечтательно приоткрытыми ртами в изобилии бродили по замку моего приятеля Таункрахта.
«Смотри-ка, как они рано встали!» — беззаботно удивился Хехельф, доставая из-за пояса небольшую, но явно опасную для жизни окружающих секиру. До сих пор я не видел это оружие в деле, но ни на секунду не сомневался, что Хехельф худо-бедно умеет обращаться со своей игрушкой. Я даже рассмеялся от удовольствия, берясь за палицу. Можно было подумать, что я годами мечтал о сражении с альганскими разбойниками, и вот сбылось наконец-то. Собственный смех показался мне каким-то жутким, как тявканье гиены в ночном лесу. Разбойники тут же начали пятиться. Воробайба говорил мне, что его оружие отпугивает потенциальных противников, но, думаю, здесь его волшебные свойства были без надобности. На их месте я бы и сам сделал ноги от такой странной парочки, как мы с Хехельфом. Щенки Джару тем временем умудрились выбраться из-под куртки своего хозяина. С радостным визгом они вцепились в ногу серолицего разбойника. Он находился ближе всех. Тот взвыл, но как-то равнодушно, словно выполняя надоевшую обязанность. Глаза он так и не открыл. Его коллеги бросились на утек. Мы с Хехельфом, не сговариваясь, бросились за ними. Нами овладел настоящий охотничий азарт. Не то чтобы мы действительно считали, что должны поймать и обезвредить этих перепуганных бедолаг, просто не могли отказаться от возможности поразмяться. Думаю, мы вели себя ничуть не разумнее, чем щенки с энтузиазмом, терзающие конечность несчастного разбойника, и без того едва живого. Дело кончилось тем, что мы поймали всех, кроме одного мужчины в почти новой сиреневой куртке. Он умудрился залезть на высокое дерево с толстым, совершенно гладким стволом. Ума не приложу, как ему это удалось. Теперь дядя сидел на ветке метрах в 10 над землей и громко завывал от ужаса. Впрочем, я так разошелся, что был готов последовать за ним. Хехельф поймал меня за рубаху, когда я был уже у самого дерева.
«Зачем он тебе сдался? Пусть себе сидит. Так смешнее. Особенно, когда он попробует слезть».
Я помотал головой, чтобы прийти в себя. Так отряхиваются собаки, вылезая из воды. Мой охотничий азарт действительно был похож на воду. Только что он накрыл меня, как самая настоящая волна, а теперь я чувствовал, как мой справедливый гнев разлетается в стороны, подобно тяжелым брызгам какой-нибудь вязкой жидкости вроде киселя. «А нафига мы их вообще ловили?» — весело спросил я Хехельфа. «Или ты собираешься взять их в рабство и продать на каком-нибудь рынке?»
«Можно, конечно», — невозмутимо согласился он. «Только таскаться неохота с этими болванами. Отпустить их, что ли? Они теперь пуганные, будут сидеть в лесу лучше норных чечубечу».
«Можно и отпустить», — кивнул я. «Все лучше, чем за собой таскать». Разбойники, которым хозяйственный Хехельф успел хорошенько связать ноги, смотрели на нас во все глаза, не веря в свою удачу. В связке они были похожи на огромный нелепый букет сирени.
«А то, может, съедим?» — подмигнул мне Хехельф. «Давненько мы с тобой свежего мяса не ели, Ронхул».
Банда сиреневых отреагировала на его предложение тихим отчаянным воем. Как ни странно, слова Хехельфа не показались мне шуткой. В то же время они меня серьезно не шокировали. Более того, я всерьез задумался над его предложением. «Да ну их!» — наконец сказал я. «Резать, свежевать, жарить — это же до вечера работы, а я спать хочу».
«Я тоже», — согласился он. «Ну что, отпустим?»
Разумеется, мы их отпустили. Сиреневые скрывались в лесу с такой невероятной скоростью, словно у них имелись небольшие, но мощные реактивные двигатели. Хехельф не отпустил только чернокожего. Да тот и сам не порывался убегать. Спокойно сидел на траве и изучающе сверлил нас большими круглыми глазами небесно-голубого цвета. В сочетании с темно-коричневой кожей они производили неизгладимое впечатление.
«Этот не какой-нибудь альганский урег, а нормальный парень из Хо, что живут где-то на Оше, если я ничего не перепутал», — объяснил он мне. «И как его сюда занесло?»
«Сейчас попробую с ним поговорить. Только отойдем подальше отсюда, а то эти вопли кого хочешь с ума сведут. Он имел в виду несчастного разбойника, застрявшего на вершине дерева надолго, если не навсегда. Темнокожий Хо говорил на кунхё гораздо лучше, чем я по-бунапски. То есть выступать с торжественной речью на коронации очередного Ванда ему вряд ли бы позволили, но объясняться с ним оказалось вполне возможно. Пока мы перекусывали перед сном, Са Узданапа, как его звали, сбивчиво поведал нам драматическую историю своей Одиссеи. Оказалось, что он был одним из первых моряков народа Хо, решившимся на большое морское путешествие. Лодки, по его словам, у них были хорошие и легкие в управлении, просто его соплеменники никак не могли взять в толк, зачем куда-то ехать. Поначалу все шло хорошо, парень в одиночку благополучно добрался до Халндойна, продал там какие-то ковры, о которых он говорил с такой горделивой нежностью, с какой счастливые матери рассказывают подругам о своих детях, хорошо устроившихся в жизни. Потом Саузданапа отправился в обратный путь, и вот тут-то начались несчастья. Сначала на его лодку напали стромосляпские пираты, которые, впрочем, смертельно испугались темной кожи Саузданапа, не стали брать его в плен, а в тот же день высадили на каком-то пустынном побережье.